Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саулкина.
Дорогие братья и сестры, мы с вами в прошлых передачах вспоминали фильмы о Великой Отечественной войне, фильмы, снятые режиссерами-фронтовиками Юрием Озеровым, Сергеем Бондарчуком, Станиславом Ростоцким. Киноэпопея «Освобождение» Юрия Озерова, ну, ничего подобного по масштабам никто уже никогда не снимет. Они сражались за Родину, «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «А зори здесь тихие» на семи ветрах Станислава Ростоцкого, «Отец солдата» Резо Чхеидзе, «Баллада о солдате» Григория Чухрая. Эти киноленты не только настоящие шедевры советского кинематографа, это настоящие документы эпохи. По своей высокой художественной правде, это по-настоящему документальное свидетельство о Великой Отечественной войне, подлинное свидетельство о великом подвиге нашего народа. Конечно, и фильмы «В бой идут одни старики», «Офицеры», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «На войне, как на войне» – это тоже замечательные, очень сильные и очень правдивые фильмы о войне и подвиги наших отцов и дедов. Это настоящая классика, золотой фонд военного кино, фильмы, очень любимые нашим народом. Есть замечательные военные фильмы, менее известные. Но сегодня мне хотелось бы вспомнить одну из военных кинокартин, которая поднимается до уровня народного эпоса. И можно заметить, что во многих таких фильмах почти нет батальных сцен. Во всяком случае, нет на экране масштабных боев, сражений. Помните, как начинается фильм «Отец солдата»? Лето 1942 года. Старый грузинский крестьянин Георгий Махарашвили узнает, что его сын-танкист был ранен и попал в госпиталь. Георгий собирается проведать сына и отправляется к нему. Этот простой крестьянин всю жизнь провел на земле и никогда не выезжал дальше собственной деревни. А теперь ему предстоит ехать далеко, куда-то навстречу линии фронта. Односельчане провожают Георгия Махарашвили, провожают все, от стариков и старых женщин до молодых женщин с маленькими детьми на руках, и все дают ему наставления, просят узнать о своих сыновьях, о мужьях. Каждый надеется, что Георгий узнает что-нибудь о ком-то из близких, о сыне, о муже. И в начале путешествия Георгия Махарашвили мы слышим голос Левитана. Сводка информбюро сообщает о боях юго-западней Сталинграда в районе Моздока, о том, что наши войска оставили город Новороссийск. Это тяжелейшее, трагическое лето 42-го. Старый крестьянин, простодушный, как ребенок, с наивным добрым взглядом спрашивает всех встречных, видели ли они его сына, знают что-нибудь о нем. И очень удивляется и обижается, когда от него отмахиваются и отправляют домой, чтобы не мешался под ногами. Война идет. Когда Махарашвили добрался до госпиталя, сына уже несколько дней как выписали, и он отправился в свою часть. Но товарищи по палате сказали Георгию, что часть стоит недалеко от города, в селе Демидово, и он сможет туда добраться. И вот простодушный старый крестьянин с различными приключениями почти добирается до села, где должен быть его сын. А по пути Георгий знакомится с бойцом, который тоже возвращается в свою часть после ранения, Аркадием Ершовым. И этот боец пытается помочь ему добраться до Демидова. Но подразделение Аркадия Ершова, в котором оказался Георгий Махарашвили, атаковано прорвавшимися немцами. И Георгий оказывается среди солдат, которые отступают с боем. Уже находясь под обстрелом, старик все еще остается сугубо мирным человеком. И вот когда рядом с ним загорается пшеница, он пытается ее тушить и зовет на помощь остальных. Хлеб горит. Это же хлеб, помните? Ведь хлеб для крестьянина – это святое. Прикрывая отход подразделения, Аркадий Ершов был ранен, и старик пытается вынести его с поля боя. Но в ту минуту, когда он отлучился, чтобы найти дорогу, фашист добил раненого. И вот сильнейшая сцена фильма, когда Георгий Махарашвили окликает незаметившего его немца, и тяжелым шагом крестьянина, исполненный праведного гнева, идет к фашисту. Отобрав автомат у фашиста, который, растерявшись, не успевает дрожащими руками перезарядить магазин, Георгий творит возмездие. Мощным ударом этого автомата добродушный, только что еще совсем мирный человек уничтожает врага. Вот с этого момента старый крестьянин Георгий Махарашвили становится воином. Он идет дальше дорогами войны, несет тяготы всей фронтовой жизни вместе с молодыми солдатами. И все эти годы простодушно спрашивает у встреченных им на дорогах войны: «Вы КТ Махарашвили не знаете? Лейтенант, танкист, красивый такой, высокий». На самом деле, братья и сестры, это реальная история. И Георгий Махарашвили – это тоже реальный человек. Автор сценария фильма Сулико Жгенти во время Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт. Служил в морских десантных частях, был тяжело ранен, награжден 4 медалями. И Сулико рассказывал о сослуживце, который стал прототипом главного героя фильма. Это был простой колхозник-грузин, который воевал с ним в одной части. Несмотря на свои годы, старик обладал недюжиной силой, и, жалея молоденьких солдат, он часто забирал у них пулемет и нес его несколько километров на своих плечах. В дивизии Георгий Махарашвили был всеобщим любимцем. Солдатам старик заменил отца. Случалось, что он заслонял вчерашних мальчишек от пуль. И поэтому автор сценария Сулико Жгенти сохранил главному герою его подлинное имя – Георгий Махарашвили. Опекал Георгий самого Сулико Жгенти. Представляете, он 16 лет ушел на фронт добровольцем. И его отец, получив весточку о том, что Сулико находится в госпитале, отправился навестить сына, но не застал его в лазарете. Так что это тоже биографическая деталь автора сценария. И вот Сулико Жгенти вспоминал: «Ночной поход, тащишь пулемет, а он помогает, подхватывает», — вспоминал Георгий Махарашвили. Даже такой эпизод в фильме, когда Махарашвили берет землю и говорит, что пора пахать, сеять, был на войне. Сулико Жгенти вспоминал, как весной 42-го года в Новороссийске спавших в блиндаже бойцов разбудили звуки грузинской мелодии. Пел Георгий Махарашвили. Он взрыхлял штыком землю и сеял пшеницу. А солдаты с удивлением смотрели на своего однополчанина. «Весна идет, весна», – пел старик, никого не замечая. Вот Сулико Жгенти рассказывал: «Весна, проснулся, вижу, берет наш старик штык и ковыряет им землю, а после сажает зерно». Так что, дорогие слушатели, выдумывать фронтовику, автору сценария, ничего не приходилось. А помните другой ключевой эпизод фильма? Эпизод с виноградником. Георгий Махарашвили не дает молодым советским танкистам опробовать танк после ремонта двигателя, проехав по оказавшемуся на пути немецкому винограднику. Причем дело доходит даже до драки. Старый крестьянин дает затрещину танкисту, который пытается убрать его с дороги. Он говорит: «Что ты сделал? Это же виноград, ты не видишь?» Старый крестьянин говорит танкисту: «Виноград тебе не жалко, да? Это же живой, слушай. Ему не больно, да? Ты его не сажал, ты его не пахал. Ты только виноград кушать любишь». Кстати, братья и сестры, картину не хотели выпускать на экраны из-за того, что в фильме дед, простой солдат, ударил офицера. А это прямой призыв к неподчинению в армии, как говорили. И вот Резо Чхеидзе, режиссер, рассказывал: министр кинематографии Романов усмотрел в этом нарушение армейского устава. Через несколько дней мы показывали фильм в Министерстве обороны. Военные очень эмоционально реагировали на кадры картины, громко хлопали, смахивали слезы. И начальник политуправления армии генерал Востоков подошел ко мне после просмотра. «Ваш министр, — сказал он, — ничего не понял. Это не солдат наказывает офицера, а отец воспитывает танкиста, который годится ему в сыновья. Воспитывает, учит беречь все живое, в том числе и виноград». Так, благодаря генералу Востокову, фильм вышел на экраны в полной версии. И вот вместе со своими товарищами по оружию, с боями, Георгий Махарашвили добирается до Германии. И как ребенок, старый крестьянин радуется, когда среди надписей на одном из домов видит слова: «Первыми здесь прошли танки старшего лейтенанта Махарашвили. И помните, как бойцы однополчане радуются вместе с отцом. В ходе одного сражения в Германии за два нижних этажа дома Георгий находит наконец своего сына. Сын находится на верхних этажах, а между ними немцы. И во время затишья отец перекликается с сыном. Но вновь разгорается бой, и смертельно раненый сын умирает у него на руках. Я не знаю человека, который мог бы спокойно смотреть эту сцену. Сколько раз мы бы с вами не смотрели фильм «Отец солдата», невозможно, чтобы сердце не сжималось, когда слышишь, как Георгий Махарашвили говорит умирающему у него на руках сыну: «Что я скажу твоей матери, сынок?» И помните, братья и сестры, как завершается фильм «Отец солдата»? Бойцы и Георгий Махарашвили идут дальше на запад. И когда перед ними опускается подъемный мост, на нем отец солдата видит надпись: «Первыми здесь прошли танки героя Советского Союза старшего лейтенанта Махарашвили». И наши солдаты идут по этому мосту вперед, идут на Берлин, идут к победе. Когда работа над сценарием была завершена, Сулико Жгенти принес его своему другу Павгику, режиссеру Резо Чхиидзе. Тот был настолько впечатлен этой непридуманной историей, что на следующий же день предложил актеру Серко Закариадзе сыграть главную роль в этом фильме. Позже режиссер рассказывал об этой встрече. «Доброе утро, господин Серго», — сказал я ему. Он даже не взглянул в мою сторону. «Я вам сценарий принес. Тут образ кахетинца-виноградаря. Дело в том, что в начале сценария написано, что сын этого старика был на фронте, что он танкист, что сейчас он ранен. А надо сказать, братья и сестры, что Серко Закариадзе, почему не взглянул на режиссера, он, когда гримировался, сосредотачивался перед выходом на сцену и не позволял, чтобы ему кто-то мешал. Но тут Серго с интересом на меня посмотрел, но ничего не сказал и снова приступил к гриму. Я продолжал рассказывать Чхиидзе. Едет этот Махарашвили на фронт, находит тот госпиталь, где лежал его сын. Тут Серго оживился. И что? Получилось, что он зря туда приехал. Сына, оказывается, уже выписали и снова отправили танкистам на фронт. И что потом, спросил Серго? Что стал делать твой Махарашвили? Он пошел тем путем, где предполагал, что проходил танк его сына. Идет он, идет, но никак не может найти сына. Потом что он сделал? Серго встал и подошел ко мне. Я сказал ему, что Махарашвили наконец добрался до сына в Берлине, когда тот был ранен. В том месте, когда старик говорит погибшему сыну: «Что мне сказать твоей матери, сынок?» У Серго на глазах навернулись слезы. И как у маленького ребенка задрожали все мышцы на лице. Серго плакал. Резо Чхиидзе говорил: «Никогда не забуду слова Серго. Неужели я буду таким счастливым человеком, что смогу играть эту великую роль?» Чхиидзе рассказывал о великом советском грузинском актере Серго Закариадзе. Серго был необыкновенно ответственным. Раньше всех вставал утром и первый гримировался. В костюме Махарашвили спал, чтобы раньше всех отправиться на съемки. Военные баталии снимались далеко от гостиницы, где жили актеры. Но уже в 6 утра он сидел на первом сиденье возле шофера в автобусе и ждал остальных участников съемочной группы. Премьера фильма «Отец солдата» состоялась 9 мая 1965 года, и в тот же год его приобрели 22 страны мира. В финале фильма все рыдали, и не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Этот фильм получил тысячи восторженных отзывов зрителей и большое количество хвалебных рецензий кинокритиков. Но лучший из них режиссер называл «Письмо из Севастополя», в котором рядовой зритель, молодой парень, признавался ему в том, что после просмотра фильма он пришел в отделение милиции, чтобы сознаться в совершенной краже. «Я только что посмотрел фильм «Отец солдата» и не хочу теперь жить с этим грузом. Я хочу жить честно на белом свете», – объяснил парень ошарашенному участковому милиционеру. Резо Чхиидзе говорил: «Немногим героям фильмов у нас поставлены монументы, а в Кахетии до сих пор стоит огромнейший памятник отцу-солдата Махарашвили, нашему главному герою. Это памятник всем тем мужчинам, женщинам, старикам, детям, которые победили в страшной войне 20 века. В той деревне, где поставили скульптуру, 300 человек не вернулись с войны. На памятнике простой кахетинский виноградарь, мудрый старик, отлитый в меди, держит в руках шлем и плащ погибшего сына. У ног 15-метрового памятника стоят 4 бастиона по количеству лет войны. По обеим сторонам стена памяти, стена вечности, на которой высечены имена всех кахетинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. В центре – вечный огонь. Кроме того, в деревне, откуда был родом Георгий Махарашвили, есть музей славы, вокруг которого стоят надгробные плиты с именами погибших на войне жителей деревни. И по этим плитам видно, что почти половина солдат, не вернувшихся с войны, носили фамилию Махарашвили. Точно так же, братья и сестры, в наших селах мы видим на памятниках часто десятки имен погибших бойцов и офицеров под одной фамилией – Ивановы, Смирновы, Петровы. Думаю, дорогие братья и сестры, и Серго Захариадзе, и Резо Чхеидзе, великий грузинский советский актер и великий советский грузинский режиссер, который очень переживал, не мог смириться с тем, что распалась наша держава, часто приезжал в Москву. И, конечно же, сам Георгий Махарашвили не могли никогда себе представить, что наступят черные времена, когда в Грузии будут сносить мемориалы погибшим в Великой Отечественной войне. В 1981 году в Кутаиси открыли величественный мемориал воинской славы. Композиция была в виде ворот с полукруглой аркой, семью колоколами, скульптурой монаха, барельефом с изображением солдат войны, а у подножия памятника находился всадник на коне. Автор – знаменитый Мераб Бердзинишвили, тот самый скульптор, кто ваял Руставели в Москве. Мемориал воинской славы случайно попался на глаза Михаилу Саакашвили. Он поинтересовался, что это. И когда узнал, что памятник посвящен воинам, которые не вернулись с войны, и был открыт 40-летию начала Великой Отечественной войны, Саакашвили тут же распорядился снести памятник. Точнее, взорвать его под телевизионные камеры. И не случайно, похоже, выбрали дату операции этой, так называемой, 21 декабря 2009 года. В этот день исполнялось 130 лет со дня рождения Иосифа Сталина. А потом вспомнили, что в этот же день родился и президент не Грузии, а Джорджия, как в Америке его называли, Михаил Саакашвили. Спохватились и взорвали мемориал на 2 дня раньше. И это кощунственное злодеяние сопровождалось трагедией, братья и сестры. Осколки от взорванного обелиска разлетелись на километр. От взрывной волны повылетали стекла на окнах близлежащих домов. И бетонным осколком, прилетевшим с расстояния в 300 метров, убило женщину и ее 8-летнюю дочь. Многие тогда сказали, что это не случайная трагедия. Убивая священную память, Саакашвили убивал свой народ. А вскоре этот безумец развязал войну в Южной Осетии – и натасканные натовскими инструкторами каратели обрушили ночью, на рассвете, как 22 июня 41-го нацисты, огонь из реактивных систем залпового огня и удары тяжелой артиллерии на спящий Цхинвал. И нашей армии пришлось проводить операцию по принуждению к миру, защищая мирных жителей Южной Осетии. И тогда сносивший памятники героям Великой Отечественной войны Мишико Саакашвили, этот мелкий человечек, ничтожество. Помните, как он испуганно жевал перед телекамерами галстук, умоляя заокеанских хозяев его спасти? Владимир Путин предложил воссоздать Кутаисский обелиск в Москве, но это оказалось невозможным из-за отсутствия. Был утрачен проект мемориала. В Москве построили другой памятник с Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария, которые водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Этот памятник назвали очень точно. «В борьбе против фашизма мы были вместе». Уверен, дорогие братья и сестры, что история все расставит по своим местам. И никаким продавшим души свои за зеленые бумажки с портретом американского президента, нынешним грузинским политикам, предавшим память о Великой Отечественной войне, русофобам, сносившим памятники, как Саакашвили, и открывающим музеи так называемой советской оккупации, не удастся разрушить в глубине грузинского православного народа память о Великой Победе. Память о Георгии Махарашвили, о генерале Леселидзе, о боевом братстве Мелитона Кантария и Михаила Егорова, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом. Этим продавшим душу политикам, марионеткам и прислуге заокеанских хозяев удалось одурманить часть народа националистической пропагандой и развязать в 2008 году в Южной Осетии войну, вынудив Россию провести операцию по принуждению к миру. Но Грузия – православная страна, древняя верия, и Пресвятая Богородица не позволит своему уделу земле святой равноапостольной Нины стать частью нынешней так называемой европейской постхристианской цивилизации, из которой изгоняют Евангелие и веру во Христа Спасителя. Помните, братья и сестры, как Георгий Махрашвили, увидев в Германии виноградник, с нежностью обращается к виноградной лозе и напевает грузинскую песню. А знаете, что это за песня? Это гимн Пресвятой Богородицы. Георгий Махарашвили, увидев в Германии растущий виноградник, начинает петь первые несколько слов из церковного грузинского песнопения, которое называется «Шенхар Венахи» – «Ты еси лоза». Средневековый грузинский церковный гимн Богородицы. В грузинской православной церкви этот гимн принят в качестве одной из молитв, обращенных к Матери Божией. Вот слова из гимна. «Ты еси лоза виноградная, только зацветшая, ветвь нежная, в Эдеме растущая, прекрасная молодая ива в раю. Храни тебя, Господь, прославление достойное, и сама собой ты солнце сияющее». Главные евхаристические символы – хлеб и виноград. Замечательно пишет об этих символах в фильме «Отец солдата» священник Александр Шумский. В начале фильма Махарашвили оказывается среди отступающих советских солдат, которых немцы гонят по загоревшемуся пшеничному полю. Вопреки всему, вместо того, чтобы спасаться самому, старый крестьянин хватает рогожу, пытается ею укротить бушующее пламя и в отчаянии призывает «Помогите, хлеб горит!». Его не волнует шквальный огонь немецких автоматов. Рядом с ним замертво падают бегущие в панике солдаты. Но Георгий не думает о собственной жизни. Кто-то из отступающих кричит ему: «Брось все, отходи!» Но старик не может бросить хлеб. Божие творение. Он имеет для него сакральный смысл. На божественной литургии хлеб прилагается в тело Христово. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил. И, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». Во второй половине фильма уже рядовой Георгий Махарашвили вместе со своей воинской частью оказывается в пригороде Берлина. Идет апрель 45-го. Тут он видит брошенный виноградник, нежно берет в руки лозу и по-грузински поет: «Ты откуда взялась, лоза любимая? Обрадовала ты меня, родимая. вдруг наш Т-34 влетает в виноградник, начинает давить его. И Махарашвили, словно скала, вырастает перед танком. Водитель требует, чтобы старик уступил дорогу, но тот грозно говорит: «Что ты сделал? Это же виноград, ты не видишь?» Танкист отвечает: «А ты видел, что они у нас делали?» Махарашвили отвечает: «Это они делали. А ты что, фашистом стал? Иди сюда, вот немецкий мальчик», — указывает рукой на мальчонку, стоящего неподалеку. «Иди, стреляй». Водитель, сразу присмирев, произносит: «Что я, фашист, что ли?» Старый грузинский крестьянин с неподражаемым закариатцевским акцентом продолжает говорить о винограде. «Ему не больно, да? Это же живой, слушай, ты его не сажал, ты его не пахал, ты его только кушал». Перед нами удивительная, трогательная детская душа, видимо, не подозревающая, что образ виноградника – один из важнейших в Евангелии. Он символизирует собой мир, сотворенный Отцом Небесным. Виноградная гроздь – это образ соборного единства, ягодка к ягодке христиан, то есть церкви. Виноградное вино прилагается на божественной литургии в кровь Господа нашего Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея читаем, как на Тайной вечере Господь, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя Нового Завета, за многие изливаемые в оставление грехов». В виноградной сцене отца-солдата запечатлена подлинная христианская любовь. Отец Александр Шумский пишет: «Я предполагаю, что режиссер, работая над фильмом, мог и не думать об этих тончайших духовно-нравственных связях, но его душа, его сердце и интуиция сами подсказали ему столь гениальное решение. Перед нами поистине грандиозный и в то же время трогательный, проникновенный образ православного великоросса грузина. Надеюсь, нынешняя Грузия еще не раз вспомнит Георгия Махарашвили. И не только Грузия». Дорогие братья и сестры, слова танкиста, который обиженно ответил Георгию Махарашвили, что я фашист, очень точно и правдиво говорят о том, как наши солдаты относились к мирному населению на территории Германии. Гитлер сказал своим солдатам перед походом на восток: «Я освобождаю вас от такой химеры, как совесть». Нацистская пропаганда говорила всем, что они должны завоевать для Германии жизненное пространство на востоке, что немецкий народ имеет право быть господином, это народ господ, Геренфольк по-немецки. И они должны властвовать над славянами в силу своего превосходства, властвовать как представители высшей расы. И они же должны очищать землю унтерменшей, недочеловеков, народов низших рас. И как можно сегодня некоторым людям, считающим себя православными, прикрываясь якобы борьбой с тоталитарным режимом, богоборческой советской властью, ставить знак равенства между Сталиным и Гитлером, между Советским Союзом и нацистским Третьим Рейхом? Удивительно, как быстро германский народ, народ Шиллера, Гёте, народ Бетховена и Баха, принял языческую теорию нацистов, теорию своей избранности, и поверил в свое право решать судьбу других народов, властвовать над ними. Вспомним, разве что-либо подобное было, пусть и в атеистическом Советском Союзе? И разве в Советском Союзе когда-то воспитывали ненависть и презрение к другим народам? Никогда такого не было. Да наш народ и никогда бы такое не принял. Даже у оторванного от церкви русского человека в душе было истинно христианское отношение к войне, христианское отношение к поверженным врагам, потому что душа народа была за тысячу лет воспитана православием. И никакие атеистические кампании 20-х годов, когда такие слова, как «милосердие», объявлялись поповскими, не смогли изменить душу русского человека. А ведь наши бойцы знали и видели своими глазами, что творили нацисты на нашей земле, и имели право на священную месть, имели право мстить врагу. И многие немцы очень хорошо знали, какое горе они принесли на нашу землю. И не случайно боялись расплаты, боялись справедливого возмездия. Вот дневниковая запись 16-летнего немца Гитлера Барковски о настроениях берлинского населения. Барковский, участвовав в боях за Берлин, попал в советский плен и в конце лета 45-го был отпущен. Он пишет: «В полдень мы ехали в совершенно переполненном поезде городской электрички Санкальского вокзала. С нами в поезде было много женщин, беженцев и занятых русскими в восточных районах Берлина. Они тащили с собой все свое имущество, набитый рюкзак, больше ничего. Ужас застыл на их лицах. Злость и отчаяние наполняли людей. Я еще никогда не слышал таких ругательств. И тут кто-то заорал, перекрывая шум. Тихо! Мы увидели невзрачного грязного солдата. На форме два железных креста и золотой немецкий крест. На рукаве у него была нашивка с четырьмя маленькими металлическими танками, что означало, что он подбил четыре танка в ближнем бою. «Я хочу вам кое-что сказать», — кричал он, и в вагоне электрички наступила тишина. «Даже если вы не хотите слушать, прекратите нытье. Мы должны выиграть эту войну. Мы не должны терять мужество. Если победят другие, русские, поляки, французы, чехи, и хоть на 1% сделают с нашим народом то, что мы 6 лет подряд творили с ними, то через несколько недель не останется в живых ни одного немца. Это говорит вам тот, кто 6 лет сам был в оккупированных странах». В поезде стало так тихо, что было слышно, как упала шпилька. Но Иосиф Сталин, дорогие братья и сестры, еще в 1942 году, поздравляя войска с годовщиной Красной Армии, произнес слова: «Иногда болтают в иностранной печати, что Красная Армия имеет своей целью истребить немецкий народ и уничтожить германское государство. Это, конечно, глупая брехня и неумная клевета на Красную Армию. У Красной Армии нет и не может быть таких идиотских целей». И Сталин говорит дальше в своем приказе о том, что нельзя отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством, и произносит чеканные слова: «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается». И вот, братья и сестры, наши солдаты пришли на территорию Германии. Прошли, пройдя с боями по родной земле, разоренной земле. Видели сожженные села, разрушенные города, убитых мирных жителей, женщин, детей, стариков. Видели столько людского горя, что нам сегодняшним и представить невозможно. Многие из них потеряли свои семьи, потеряли родных и близких. И вот они пришли в Германию, в страну, из которой пришло это горе и страдание, пришла смерть на нашу землю. Гитлеровская пропаганда кричала о ордах русских варваров, которые идут, чтобы убивать, разрушать, уничтожать всех немцев от мала до велика. И часть населения из восточных районов бежала в страхе на запад. Гибель так запугала немцев, что по Германии тогда прокатилась волна самоубийств. Так многие боялись прихода русских. Наши солдаты пришли, и наши солдаты не мстили. И не только потому, что вышел приказ о суровых наказаниях за насилие и бесчинство. Конечно, среди миллионов солдат воюющей армии встречались разные люди. Но мы знаем о том, что за насилие и убийство мирного населения трибунал приговаривал солдат к расстрелу. И мне известно о таких случаях от самих ветеранов. Владимир Петрович Заманский, народный артист России, ветеран Великой Отечественной. Вы все хорошо его знаете. Он рассказывал нам с Виктором Николаевым, как был поражен расстрелом перед строем за насилие над немкой солдата из его части, солдата, который прошел войну. А теперь, братья и сестры, в рамках информационной психологической войны на Западе пишут о миллионах немок, изнасилованных советскими солдатами. Но, кажется, действительно этой подлости нет предела. Надо сказать, что, вступив на территорию логова врага, проклятой Германии, помните, как в песне «Горит свеча огарочек» поется, потом заменили слова «в далекой стороне», а солдаты пели «в Германии, проклятой стороне». В Германии, откуда война пришла на нашу землю, солдаты испытывали чувство гнева, увидев, как жили немцы. Представляете, ухоженные, аккуратные домики бюргеров и немецких христиан-бауэров, отличные заасфальтированные дороги в поселках, везде водопровод, канализация, прекрасные условия, богатая мебель, посуда, утварь, кухни, выложенные кафелем, множество скота на подворьях, подвалы с запасами еды. В деревенских домах шкафы, комоды, в них одежда, обувь, шерстяные пуховые одеяла, фарфор. И увидев эту сытую, устроенную, благополучную жизнь обычного немца, возникала мысль: ну что же вам не хватало, зачем к нам полезли, зачем грабили, разоряли и жгли нашу землю, убивали наших людей? Но это, братья и сестры, все равно не позволило нашим бойцам вымещать свой гнев на мирном населении. Ветеран Великой Отечественной войны Всеволод Олимпиев писал: «Вопрос о мести фашистам как-то отпал сам собой. Не в традициях нашего народа отыгрываться на женщинах и детях, стариках и старухах. Никто, по крайней мере, из нашего полка их не преследовал, не трогал. Более того, когда мы встречали явно голодную многодетную немецкую семью, то без лишних слов делились с ней едой. Прочту, дорогие братья и сестры, отрывок из «Рассказа о войне» из книги священника Александра Дьяченко. Книга называется «Преодоление», а рассказ называется «Всепобеждающая сила любви». В начале своего повествования отец Александр рассказывает о том, что у них в доме, когда он был маленьким ребенком, жила бабушка. И эта бабушка не любила старушечьи посиделки на лавочках у подъезда, а всегда выносила свой стульчик и садилась лицом к подъезду. Он пишет: «Дети – народ любопытный, и меня такое поведение старушки заинтриговало. Однажды я не выдержал и спросил ее: „Бабушка, а почему ты сидишь лицом к двери? Ты кого-то ждешь?" И она мне ответила: „Нет, мальчик. Если бы я была в силах, то просто уходила бы в другое место. А так мне приходится оставаться здесь, но у меня нет сил смотреть на эти трубы. В нашем дворе, — пишет отец Александр, — стояла котельная с двумя высоченными кирпичными трубами. И оказалось, братья и сестры, что эта бабушка, как жена партизана, попала в Освенцим, на воротах которого на немецком было написано: „Каждому свое“. И она сказала отцу Александру: „С тех пор, мальчик, я не могу смотреть на высокие печные трубы“. Она оголила руку и показала мне наколку из ряда цифр на внутренней стороне руки, ближе к локтю. Я знал, что это татуировка. У моего папы была на груди татуировка «Наколот танк», потому что он танкист. Но зачем колоть цифры? „Это мой номер в Освенциме», — сказала бабушка. Помню, что еще она рассказывала о том, как их освобождали наши танкисты, и как ей повезло дожить до этого дня. Про сам лагерь, — пишет отец Александр, — и о том, что в нем происходило, она не рассказывала мне. Наверное, жалела мою детскую голову. Об Освенциме я узнал уже позднее. Узнал и понял, почему моя соседка не могла смотреть на трубы нашей котельной. А отец Александр Дьяченко рассказывает о своем отце. Мой отец во время войны тоже оказался на оккупированной территории. Досталось им от немцев. Ох, как досталось. А когда наши погнали немчуру, то те, понимая, что подросшие мальчишки, завтрашние солдаты, решили их расстрелять. Собрали всех и повели в лог. А тут наш самолетик увидел скопление людей, дал рядом очередь. Немцы на землю, а пацаны в рассыпную. Моему папе повезло, он убежал с простреленной рукой, но убежал. Не всем тогда повезло. В Германию мой отец входил танкистом. Их танковая бригада отличилась под Берлином на Зиевовских высотах. Я видел фотографии этих ребят. Молодежь, а вся грудь в орденах. Несколько человек – герои Советского Союза. Многие, как и мой папа, были призваны в действующую армию с оккупированных земель. И многим было за что мстить немцам. Поэтому, может, и воевали так отчаянно храбро. Шли по Европе, освобождали узников концлагерей. И били врага, добивая беспощадно. Мы рвались в самую Германию. Мы мечтали, как размажем ее траками гусениц наших танков. У нас еще была особая часть, даже форма одежды была черная. Мы еще смеялись, как бы нас с эсэсовцами не спутали, рассказывал мой отец. Сразу по окончанию войны бригада моего отца была размещена в одном из маленьких немецких городков. Вернее, в руинах, что от него остались. Сами кое-как расположились в подвалах зданий. А вот помещения для столовой не было, и командир бригады, молодой полковник, распорядился сбивать столы из щитов и ставить временную столовую прямо на площади городка. И вот наш первый мирный обед. Полевые кухни, повара, все как обычно. Но солдаты сидят не на земле или на танке, а как положено, за столами. Только начали обедать, и вдруг из всех этих руин, подвалов, щелей, как тараканы, начали выползать немецкие дети. Кто-то стоит, а кто-то уже и стоять от голода не может. Стоят и смотрят на нас, как собаки. И не знаю, как это получилось, но я своей простреленной рукой взял хлеб и сунул в карман. Смотрю тихонько, а все наши ребята, не поднимая глаз друг на друга, делают то же самое. А потом они кормили немецких детей этим хлебом, отдавали все, что только можно было каким-то образом утаить от обеда. Сами еще вчерашние дети, которых совсем недавно, не дрогнув, насиловали, сжигали, расстреливали отцы этих немецких детей на захваченных ими нашей земле. Командир бригады, герой Советского Союза, по национальности еврей, родители которого, как и всех других евреев маленького белорусского городка, каратели живыми закопали в землю, имел полное право, как моральные, так и военные, залпами отогнать немецких детей от своих танкистов. Они объедали его солдат, понижали их боеспособность. Многие из этих детей были еще и больны и могли распространить заразу среди личного состава. Но полковник, вместо того, чтобы стрелять, приказал увеличить норму расхода продуктов. И немецких детей по приказу еврея кормили вместе с его солдатами. Думаешь, что это за явление такое, русский солдат? Откуда такое милосердие? Почему не мстили? Пишет отец Александр Дьяченко. Кажется, это выше любых сил. Узнать, что всю твою родню живьем закопали, возможно, отцы этих же детей. Видеть концлагеря с множеством тел замученных людей. И вместо того, чтобы оторваться на детях и женах врага, они, напротив, спасали их, кормили, лечили. С описываемых событий прошло несколько лет, рассказывает отец Александр. И мой папа, окончив военное училище, в 50-е годы вновь проходил военную службу в Германии, но уже офицером. Как-то на улице одного городка его окликнул молодой немец. Он подбежал к моему отцу, схватил его за руку и спросил: «Вы не узнаете меня?» «Да, конечно, сейчас меня трудно узнать в том голодном, оборванном мальчишке, но я вас запомню, как вы тогда кормили нас среди руин. Поверьте, мы этого никогда не забудем». «Вот так, — говорит отец Александр Дьяченко, — мы приобретали друзей на Западе, силой оружия и всепобеждающей силой христианской любви». В Берлине, дорогие братья и сестры, в Трептов парке стоит знаменитый памятник советскому воину-освободителю. Величественная бронзовая фигура советского солдата в плащ-палатке, стоящего на обломках свастики. В одной руке солдат держит опущенный меч, а другой поддерживает спасенную им немецкую девочку. Прототипом для скульптора могли послужить советский солдат-уроженец села Вознесенко Кемеровской области Николай Масалов, спасший немецкую девочку во время штурма Берлина 30 апреля 1945 года, а мог и уроженец Вагойского района Минской области старший сержант Трифон Лукьянович, который тоже спас немецкую девочку во время городских боев и погиб от ранений 29 апреля 1945-го. В эскизе памятника солдат держал в свободной руке автомат, но по предложению Сталина Вущетич заменил автомат на меч. Сталин сказал скульптору, что автомат и другое оружие меняется со временем, а потому русский меч символически должен разрубить нацистскую свастику. Николай Масалов сражался с декабря 1941 года. Пулеметчик Масалов сдерживал немцев в боях на Северном Донце. В ночь с 20 на 21 сентября Масалов со своим полком переправился через Волгу в Сталинград. 11 и 15 ноября 1942 его 1045-й стрелковый полк бился в южной части завода баррикады. С конца ноября 1942 по середину января 1943 сражался на Мамаевом кургане, где Масалов 21 января 43-го получил свое второе ранение. При форсировании Днепра и освобождении Запорожья командовал отделением, участвовал в освобождении Одессы. На Днестровском плацдарме был ранен. С июля 44-го по январь 45-го его 79-я гвардейская стрелковая дивизия находилась на Магнушевском плацдарме южнее Варшавы. В ходе Висло-Одерской операции захватила плацдарм на западном берегу реки Одер в районе Кюстрина. При форсировании Вислы Масалов получил второе ранение. От Вислы до Одерского плацдарма шел с забинтованной головой. И вот защитник Сталинграда Николай Масалов участвует в штурме Берлина. Вот что писал о событии, случившемся 30 апреля 1945-го во время взятия Берлина маршал Чуйков, командарм легендарной 62-й отстоявшей Сталинград. За час до начала артподготовки для взятия аэродрома Темпельхов знаменщик 220-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Николай Масалов принес знамя полка к Ланверканалу. Путь к центру Тиргартена с юга преграждал глубокий с отвесными бетонированными берегами канал. Мосты и подступы к нему густо заминированы и плотно прикрыты огнем пулеметов. До атаки гвардейцев осталось минут 50. Наступила тишина, как перед бурей. Тревожные, напряженные. И вдруг в этой тишине, нарушаемой лишь треском пожаров, послышался детский плач. Словно откуда-то из-под земли глухо и призывно звучал голос ребенка. Плач он повторял одно понятное всем слово. «Мутер, мутер!» «Кажется, это на той стороне канала», — сказал товарищ Масалов. Он подошел к командиру. «Разрешите спасти ребенка, я знаю, где он». Ползти горбатому мосту было опасно. Площадь перед мостом простреливалась огнем пулеметов и автоматических пушек, не говоря о минах, фугасах, запрятанных под землей. Сержант Масалов полз вперед, прижимаясь к асфальту, временами прячась в неглубоких воронках от снарядов и мин. Вот он пересек набережную и укрылся за выступом бетонированной стенки канала. И тут снова услышал ребенка. Тот звал мать жалобно, настойчиво. Он будто торопил Масалова. Тогда гвардеец поднялся во весь рост, высокий, могучий. Блеснули на груди боевые ордена. Такого не остановит ни пули, ни осколки. Масалов перекинулся через барьер канала. Прошло еще несколько минут. На миг смолкли вражеские пулеметы. Затаив дыхание, гвардейцы ждали голос ребенка, но было тихо. Ждали 5-10 минут. Неужели напрасно рисковал Масалов? Несколько гвардейцев, не сговариваясь, приготовились к броску. И в это время все услышали голос Масалова. «Внимание, я с ребенком, прикройте меня огнем. Пулемет справа на балконе, дома с колоннами, заткните ему глотку». Тут началась артподготовка. Тысячи снарядов и тысячи мин как бы прикрывали выход советского воина из зоны смерти с 3-летней немецкой девочкой на руках. Ее мать, вероятно, пыталась бежать из Тиргартена, но эсэсовцы стали стрелять ее в спину. Спасая дочку, она укрылась под мостом и там скончалась. Передав девочку санитаркам, сержант Масалов снова встал у знамени полка, готовый к броску вперед. И сержант Трифон Андреевич Лукьянович, белорус, также участник Сталинградской битвы, боев на Сандомирском плацдарме, штурма Берлина. Он тоже спас немецкую девочку во время боев в Берлине. Во время боев в берлинском районе Трептов передовая проходила прямо по улицам. И обеим сторонам была видна мертвая женщина, лежащая на линии огня на улице Эйзенштрассе, а рядом с ней маленькая девочка лет 2-3. И Трифон Лукьянович пополз к ней и дотащил до бруствера. Но, передавая ее в безопасное место, был ранен с поражением аорты, отчего и умер 5 дней спустя. Наш писатель Борис Полевой свидетельствовал, что видел подвиг Лукьяновича собственными глазами, о чем и написал в газете «Правда». Спасенная девочка выжила, и она помнила солдата, который вынес ее из-под огня. Несмотря на рассказ Полевого, долгое время подвиг Лукьяновича считался мистификацией либо писательской выдумкой, пока не были найдены сослуживцы Лукьяновича, которые были непосредственными очевидцами его подвига, командир и начальник штаба дивизии, где служил сержант, генерал Антонов и Сафонов. Их свидетельства, братья и сестры, письма хранятся ныне в Белорусском музее истории Великой Отечественной войны. Защитник Сталинграда Трифон Лукьянович пожертвовал жизнью, спасая немецкого ребенка. Помните сцену из фильма «Освобождение», где наши бойцы спасают немецких женщин и детей из затопленного по приказу Гитлера берлинского метро? Это было на самом деле. Участник штурма Берлина Иван Перфильев рассказывал о том, как ему и другим солдатам пришлось в кромешной тьме почти вплавь вытаскивать немецких детишек, женщин, стариков из затопленного фашистами подвального помещения. Он говорил: «Не могли мы, советские люди, смотреть на гибель детей». Многие помнят, дорогие слушатели, что подписание акта о капитуляции Германии состоялось не в Берлине, а в его пригороде Карлхорсте. Берлин к маю 45-го был практически уничтожен. Но 28 апреля 45-го года комендантом Берлина был назначен командующий 5-й ударной армией генерал-полковник Николай Эрастович Берзарин. Со своей армией он брал Берлин. Берзарин, полководец, прошедший всю войну от боев с японцами на озере Хасан на Дальнем Востоке и до взятия Берлина. И вот этот полководец становится комендантом разрушенного города, в котором к маю 45-го оставалось около 1 000 000 жителей, голодных, многие из них остались без крова. После капитуляции город представлял во многом груду развалин. Более 600 тысяч квартир были разрушены. Все жизненные артерии, электричество, вода, газ, канализация – все были выведены из строя. И первым распорядительным документом генерала Берзарина в оккупированном Берлине был приказ о организации бесплатных детских молочных кухонь, а вторым – о бесплатной выдаче продовольствия населению Берлина. Практически стертым с лица земли Берлине Берзарину пришлось восстанавливать городскую инфраструктуру, налаживать медицинское обслуживание, снабжение людей водой, газом, электричеством, заботиться о спасении деятелей культуры, о спасении детей, обеспечивать поставки продовольствия и предметов первой необходимости. Прежде всего, генерал Берзарин позаботился о том, чтобы берлинцы избежали голода и эпидемий. Были введены карточки. Каждый берлинец получал 600 граммов хлеба в день. В советских подразделениях для немцев была организована раздача горячего питания. Берлинцев кормили в наших полевых кухнях русской солдатской кашей, раздавали хлеб. Быстро была налажена работа канализации и водоснабжения, восстановлены некоторые ветки метро. Именно благодаря подвигу спасения города, который уже, по сути, перестал существовать, советский генерал навсегда остался в благодарной памяти берлинцев. Они начали новую мирную жизнь очень скоро. 4 мая было восстановлено общегородское радиовещание, 13 мая запущены автобусы, 14 мая восстановлена работоспособность затопленного по самую крышу метро, 16 мая начали открывать кинотеатры, 30 мая город обеспечили электроэнергией, 15 мая вышла в свет первая берлинская газета на немецком языке «Тегличе Рундшау», ежедневное обозрение. А на следующий день в городе открылись первые 30 кинотеатров. 19 мая уже начинала работать магистратура во главе с политиком Артуром Вернером. И в тот же день начала формироваться берлинская полиция. А 16 июня, дорогие братья и сестры, Берзарина не стало. Находившегося в должности коменданта считанные 54 дня и так много успевшего сделать за эти дни для берлинцев, Николай Растович Берзарин погибает в автокатастрофе. И в 1946 году, еще в едином Берлине, тогда он не был разделен, в память о его первом военном коменданте, погибшем за год до этого, появилась площадь Берзарина, бывшая Бальтенплац, и улица Берзарина, бывшая Петерсбургер шоссе. За 54 дня великий комендант настолько завоевал любовь гражданского населения, что хоронить его пришло больше 10 тысяч немцев. Они срезали все розы в Берлине и окрестностях, чтобы положить их к могиле Николая Растовича Берзарина. Но похоронен он был потом, перенесен на Новодевичье кладбище. Первый комендант, поверженный из столицы Третьего рейха, стал почетным гражданином Берлина. И вот, братья и сестры, после падения стены Берлинской, объединения Германии, генерала Берзарина лишили титула почетного гражданина. Однако огромное количество людей, немцев, помнящих то добро, которое сделал для них первый комендант, опротестовали это решение Рейхстага. И имя военного коменданта обрело второе рождение на доске памяти почетных граждан города и в названиях улицы и площади. Фронтовик-поэт Давид Самойлов верно заметил, что народ Германии спас русский национальный характер. Незлобивость, немстительность, тщедолюбие, сердечность, отсутствие чувства превосходства. Он говорил, что Германию в 1945-м пощадил природный гуманизм русского солдата. Памятник в Трептов-парке расположен на вершине насыпного кургана. К его постаменту ведет лестница. Внутри постамента находится круглый памятный зал. Стены зала украшены мозаичным панно, на котором изображены представители разных народов, возлагающие венки на могилу советских воинов. А над их головами на русском и немецком языке написано: «Ныне все признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед историей человечества». Это, дорогие братья и сестры, цитата из доклада Иосифа Сталина. В центре зала расположен кубический постамент из черного полированного камня, на котором стоит золотой ларец с пергаментной книгой в красном сафьяновом переплете. В книгу вписаны имена героев, павших в боях за Берлин, и погребенных в братских могилах. Сегодня неблагодарная Европа пытается переписать историю, забыть подвиг солдат-освободителей. Но в очах Божьих велик не только воинский подвиг нашего народа, но и великое милосердие и истинно христианское отношение к поверженному врагу, советского воина, победившего нацизм. Вечная слава и вечная память нашим отцам, победившим нацизм и защитившим страну в Великой Отечественной войне.
Пролетели года, отгремели бои, отболели тяжелые раны твои. Но далек мужеству, верность храня, ты стоишь и молчишь. глазах, как в ручьях, плещет вечный огонь. Говорят, что не плачет солдат, он солдат, и что старые раны к ненастью болят. Но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? Ты замер на сердце ладонь, и в глазах, как в ручьях, плещет вечный огонь.
Остановите, солдат, это юность моя. У солдатской могилы стоят сыновья.
Так о чем же ты думаешь, старый солдат? Плещет вечный огонь.
Слушали передачу из цикла «Священная война. Великая победа». Автор цикла Виктор Саултин. Программа создана по финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.